Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Детство мое проходило во Львове, и, конечно, дома должна была стоять какая-то таинственная машина, из которой происходило чудо. Это чудо был радиоприемник «Урал», и были пластинки на 78 оборотов.
Журналист Матвей Гонопольский в рубрике «Мои любимые пластинки».
Быстрых танцев у нас не было. Понятия там рок-н-ролла и так далее. Это, может быть, в Москве было, где были стиляги, да, которые там танцевали умело. Но мы не хотели позориться. И поэтому танцевали так называемые медленные танцы. Да и в них, простите, был смысл. Потому что надо было партнершу к себе прижать. А девочки шли на это дело охотно.
Матвей Гонопольский во второй части этого выпуска. Начнем же с темы военной, хотя к войне и армии имеющие отношение покасательное. Речь пойдет о мундирах, камуфляже, сапогах. Другими словами, о культуре одежды, культуре военной формы. Я уступаю эфир киевской журналистке Елене Холоденко.
В шутку или не в шутку, в каком-то произведении было, настоящая жизнь начинается в городе, когда в него вступают военные. Чтобы этот военный был вот такой, не вызывающий ужас у собственного населения и презрение, а наоборот гордость и желание присоединиться к нему такому красивому.
Идеи национального военного однострая украинские историки, художники и дизайнеры жили с 1991 года. Например, один из моих собеседников, Алексей Руденко, разрабатывал госнаграды, когда это еще не было трендом. На заре независимости он просто в стол нарисовал орден Богдана Хмельницкого, который через 3 года стал высоким знаком отличия Украины. Но лишь к концу 2014-го, после революции достоинства, эти люди непосредственно занялись созданием новой парадной и повседневной формы для украинской армии. Работу волонтерской группы инициировал известный журналист и телеведущий, историк по образованию Виталий Гайдукевич. Рассказывают дизайнеры одежды Алексей и Татьяна Сопины, их мастерская «Морячок-мануфактура» – известный в Украине бренд. Александр Лежнев – художник-график, преподаватель кафедры дизайна Института искусств Университета имени Бориса Гринченко. И Алексей Руденко – заслуженный художник Украины, доцент кафедры графики Издательско-полиграфического института КПИ.
На момент 2014 года, конца года, когда уже вовсю шли боевые действия на востоке Украины, когда уже не было Крыма, в бюджете Украины была заложена цифра на переодевание войск в новую униформу старого образца. И в тот момент просто так встали звезды, что нашелся там наш гуру Виталий Гайдукевич, у которого был выход на министра обороны. Он пришел туда просто с улицы и сказал: ребята, давайте на эти деньги оденем людей не в старое советское. Вы все равно их потратите. Эти деньги уже расписаны. Просто мы сделали то, чтобы на те средства, которые уже были заложены на то, чтобы переодеть военнослужащих в новый китель старого образца, чтобы его переодели в новый китель нового образца с украинской идентичностью.
Дело в том, что в составе вооруженных сил нашей страны на тот момент вообще уже отсутствовал даже слабенький отдел, геральдический отдел и отдел разработок в составе тыла вооруженных сил, которые вообще занимались инновациями в этой области. То есть, извините, когда последних 2 министра обороны до бегства Януковича оба граждане Российской Федерации, это о чем-то говорит. И мы абсолютно искренне предложили вооруженным силам свою помощь в этом вопросе.
В этой творческой группе люди собрались, которые достаточно длительное время занимались историей военного костюма в целом. Это консультации в кинематографе, это военно-исторические реконструкции, это какие-то музейные копии для музейных коллекций исторических именно военных костюмов. Поэтому в целом группа хорошо, достаточно сильно и плотно разбиралась в униформистике мировой.
А в силу того, что это было разнесено через соцсети, и по сути вот в Фейсбуке образовалась виртуальная группа «Новое войско», то есть «Новая армия», она собрала еще какую-то часть людей, которые способны были оказать помощь. Это чисто волонтерский такой проект, который состоялся лишь потому, что у самой армии на это сил и возможностей не было.
В силу распада Советского Союза появилось много независимых государств, которые в том же 90-м, в 91-м, в 92-м выбирали каждый свой какой-то отдельный путь. И в этом пути присутствует социалистическая Польша, которая ушла в отрыв и которая стартовала в 91-м, и мы видим, как сейчас живут поляки. Есть страны Прибалтики, Литва, Латвия, Эстония, которые аналогично, там, начиная с 91-го, уже меняли у себя все. Но при этом есть еще Беларусь, которая как бы продолжает по сей день быть советской Беларусью.
Тот же самый совок перешел к нам. Те же знаки различия, которые были придуманы Сталиным в 43-м году, да, которые были введены в течение 2 месяцев, погоны. То есть никаких изменений в национальной осведомости гражданина Украины, что вот это есть твоя украинская армия, не было.
А может быть здесь обратный процесс, сначала усведомления, что ты украинец, а потом уже все эти проявления?
Нет, нет. Я считаю, что в 91-м году это должно было быть сделано сверху, а не снизу.
Ну я могу сказать, что как раз поддерживая мнение Александра, я, будучи еще студентом 6-го курса художественного института, как раз попал на работу именно в Минобороны, новосозданное в 92-м. Я могу сказать, что вот эти все процессы, если бы они тогда были запущены, можно посмотреть там рисунки 90-го, 91-го, 92-го года, где вот те изменения радикальные, которые сейчас введены в армии, они должны были тогда состояться, но не состоялись. И во многом это связано с непониманием или недомыслием, или, скорее всего, неспособностью понять, что Украина стала независимым государством. Значит, в украинском государстве все должно быть украинским, в том числе униформа армии, военная традиция. Она не должна быть продолжением советской парадигмы, она не должна нести в себе какой-то внешний и внутренний код советской армии. А у нас сделали все максимально таким образом, якобы с целью смягчения перехода.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу киевской журналистки Елены Холоденко «Украинская армия. Одеть и обуть».
В период майдановских событий, когда поменялась, да, переключилась как-то национальная идея в стране в целом. Вот с этого момента, наверное, украинец окончательно понял, что Украина не Россия. И вот этот разрыв, он произошел в момент, когда наш старший брат в Крапках засунул нам нож в спину, отгрызая кусок Крыма.
Мы можем вычленить некий исторический период, причем он не только для Украины, вообще для всей Европы, когда формируются современные традиции униформологические. Это начало 20 века и период Первой мировой войны и последующего развития континента. Именно тогда формируются ключевые принципы построения военного мундира, его конструкции, цветовой гаммы, конструкции элементов. И Украина в данном случае не исключение, потому что Украина столетней давности, мы сейчас говорим, что мы переживаем столетие Украинской национальной революции 1917-21 годов. Она полностью унаследовала эту традицию. Более того, невзирая на жуткое состояние, где Украина воевала там с пол Европы, там большевистская Россия, белая Россия, поляки, немцы, внутренние всякие конфликты, конфликты между правительствами и так далее. Немцы, да, немцы с австрийцами. Невзирая на все это, украинским правительствам столетней давности удалось внедрить столько современных на тот момент разработок и при этом национальных, что мы их просто перенесли в современный мундир, как отдельные детали, маркеры, которые роднят современную военную форму с формой армий Украинской революции, то есть всех режимов, которые тогда были, и плюс каким-то образом позиционируют украинскую армию как часть сил Европы, того же НАТО. Мы занимались спектром, которым, например, в Соединенных Штатах занимаются 4 отдельных института. Униформа – раз, Знаки различия 2 – это отдельная категория. Эмблематика, знамена, наградная система. 5 позиций. Эмблематика – это важнейший атрибут, который как раз несет в наибольшей мере именно национальный код.
В человеке все должно быть прекрасно. Это первое. Второе – новые погоны. Изменение пятиконечных звезд на ромб, который мы взяли.
Зоря.
Так называемая зоря. В этих погонах собраны все наши военные формирования, которые были почти. То есть мы взяли отовсюду понемножку, для того, чтобы не было, как говорится, обидно для всех.
Я думаю, что все отличат советского офицера от украинского. Если он идет в парадной или повседневной форме, у него на фуражке новые, абсолютно смелые кокарды. Мы даже когда-то испугались за психическое здоровье министра, что он выбрал самый радикальный вариант кокард. Мы на это не надеялись. У нас главным символом вооруженных сил является казацкий крест. Достаточно наглая такая вещь в металле, но посредине его круглая историческая кокарда, появившаяся в Украине еще в 1918 году, с трезубом, то есть его государственную принадлежность вы увидите сразу. На плечах у него погонные муфты со знаками различия, которые, ну понятно, рядового от офицера вы тоже отличите. А в каком он звании, это уже там детали. У него нарукавная эмблема, которая демонстрирует принадлежность к определенному роду войск и к конкретному воинскому подразделению. По цвету мундира вы отличите, он является сухопутным офицером, морским, авиационным или сил специальных операций. По силуэту, действительно, Алексей, когда они создавали это, они сразу создали силуэт, который резко отличает это от совкового и постсовкового стиля.
Прежде всего, чтобы человек ощущал себя гражданином, достойным, уважаемым, любимым страной. Вот эти все ощущения должны быть у него, когда он надевает форму. Пример других стран. В форме можно жениться, ходить на торжественные мероприятия. Цель была такая, чтобы форму сделать предметом гордости, чтобы все вокруг него хотели пройти рядом с этим мужчиной. В историческом костюме, в военном мундире. Везде присутствуют эргономические такие понятия, когда человек себя чувствует комфортно. Он может нормально двигаться, поднимать руки, ноги. Ну, в общем, движения не скованы у него. Выправка военная. Это ровная осанка. Это грудь колесом. Это красиво. Это должно быть так. Это видно из литературы, из фильма, в общем, это все когда-то где-то кто-то видел. Но у нас не присутствует в нашей стране. Почему, вот, допустим, дизайнеры, когда показывают свои показы, вот что-то приятно смотреть, а какие-то вещи, которые висят вот в масс-маркетах, на них неприятно смотреть. Человек это чувствует, но объяснить не может. Почему так происходит? Есть определенные закономерности, золотое сечение, геометрические пропорции, которые дают все это ощущение понимания. Если это все внедрить, использовать, правильно сделать, то получится отличный результат. В образцах, которые мы делали, это присутствует.
Мы, к сожалению, не имеем влияния на последующее
на
внедрение.
Но
смею вас уверить, что заложены были настолько серьезные конструкции, принципы в это, что это даже сложно испортить. Кроме того, когда мы говорим о форме одежды, мы все-таки говорим о функциональности. У парадной и повседневной форменной одежды есть свои функции, у полевого настроя есть свои функции. Мы в большей степени занимались, вот эта группа, в особенности семейство особенно, занималась конструктивом парадной повседневной формы. И это очень важно, потому что это еще и лицо страны. В каком-то фильме было. Лицо защитника Отечества. Так вот, лицо защитника Отечества по определению должно быть привлекательным, грозным дорогом и предметом любования для местного населения. Все это было сделано. Были убраны, как-то так мы с вами беседуем, каким-то таким очень мягкими выражениями. Дикие, перешедшие от Советского Союза, аэродромы на головах вместо фуражек. Совершенно безумное, значит, сочетание цвета, причем не характерного для Украины. Темно-зеленый мундир с малиновыми кантами, дикие погоны с люрексной ниткой. Весь этот кошмар, пластиковые пуговицы, пластиковая фурнитура, совершенно безумная в позолоте. Это маркеры постсовка. Поэтому то, что удалось от этого избавиться, это уже формирует совершенно другой образ военнослужащего.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу киевской журналистки Елены Холоденко «Украинская армия. Одеть и обуть».
Очень многие вещи, которые были созданы в советской армии, они были, помимо того, что заимствованы, были построены на лжи и обмане изначально. Как маркер этого процесса хорошо показателен голубой берет десанта. Этот берет был придуман для того, чтобы во время операции в Чехословакии при подавлении свободовыявления чешского народа, якобы для того, чтобы замаскировать российские военные части под миротворцев, им ввели этот голубой берет. Целый ряд моментов в униформистике советской уже последних лет совка был построен для того, чтобы не подчеркивать красоту человека, а для того, чтобы прятать животы генералов в какие-то рубашки на резинках. Для того, чтобы прапорщику было удобно воровать со склада тушенку в больших карманах ватника. Мы же хотели ввести эстетически красивую униформу, основанную на лучших мировых традициях. То есть, говоря об эргономике, удобстве, красоте костюма, мы смотрим на самые, наверное, можно сказать, богатые армии мира, что-то заимствуем у них, но при этом не теряем свою автентичность. Мы стремимся к тому, что человек – это личность. В вооруженных силах нет деления на солдата и генерала. И тот военный, и тот профессионал, и тот одинаково хорошо выполняют свою функцию. Поэтому, соответственно, нету на сегодняшний день в нашей концепции деления на униформу рядового состава, офицерского состава, там, командного состава. Есть знаки различия, которые отличают только генерала от рядового. Но при этом китель, фуражка, брюки абсолютно одинаковы. Реформы идут, но страна все равно еще недолугая. Зачастую люди, принимающие решения, имеют не такой взгляд, как имеет там прогрессивно настроенная часть населения. К величайшему сожалению, мы получали образование в советских школах, и очень многие вещи, они для нас искажены. Мы четко понимаем, что учебные заведения армейские уже переодеты. Все. Достаточно большое количество военнослужащих, которые несут представительские функции, они переодеты уже. Это диппредставительство, военпреды, люди, которые ездят на международные встречи, на саммиты.
Есть подразделения, которые выполняют представительские функции. Не просто там диппредставительство, а целые воинские подразделения. В частности, президентский полк имени Богдана Хмельницкого переодет полностью. 101-я отдельная бригада по охране генерального штаба переодета полностью, потому что у них функция такая. А дальше, конечно, все как всегда, насколько хватает денег.
Из инсайда мы понимаем, что к 2020 году армия будет переодета вся. У меня лично есть десяток моих очень близких друзей, которые сейчас находятся там. Один был в Киеве на 1 сентября, отводил дочку в первый класс.
Да, дочка была горда.
Дочка была горда. Папа проводит сейчас на Востоке, причем не где-то на блокпостах, а вот в самых там непосредственно горячих местах большую часть своего времени. Приехав в Киев, у него стоял вопрос: я веду ребенка в школу, я не могу прийти туда в камуфляже. И он пришел в новом кителе, в новых брюках, в новой фуражке. Выполнять боевые задачи, для этого есть специальные виды одностроя. И те люди, которые сейчас там, когда они вернутся сюда и будут вести парадно-повседневный образ жизни, я очень рассчитываю на то, что у них эта униформа будет, и на парады они будут ходить в ней, водить в школу детей они будут в ней, ходить на свадьбы, в рестораны они будут тоже в ней, но лазить по окопам для этого эта униформа не предназначена. Те люди, которые сейчас в окопах на Востоке, в принципе, благодаря вот тем изменениям, про которые мы сейчас говорим, они сейчас все в шикарных талановских ботинках, а не в кирзовых сапогах. Они сейчас все в достаточно качественном нижнем белье. Причем зимой это теплое белье. Украинского.
Украинского, да.
И целый ряд вещей, к которым мы не имеем отношения как таковые. Но мы не занимались.
Знаем, что это,
да. Но мы понимаем, что эти изменения, они происходят, они невозвратны и они позитивны. Когда мы говорим про индустрию войны, мы понимаем, что поменялась доктрина. Страна начала, пока еще мало, пока еще плохо, но заботиться о своих военных. И сегодняшнее материальное обеспечение военнослужащего кардинально отличается от того, каким оно было 5 лет назад.
До 2014.
Сегодняшний военнослужащий новой украинской армии – это профессиональный боец, который достаточно неплохо одет и экипирован, который хорошо качественно накормлен. В принципе, страна пытается создать ему более или менее нормальный быт. Но при этом мы понимаем, что есть куда тянуться. Мы тратим гораздо меньше средств, денег и усилий, чем это делают американцы для своих военнослужащих. Но тем не менее, мы перешагнули тот рубеж, когда к человеку относились как к мусору и непотребу.
Какой личный, субъективный мотив каждый из вас привнес в разработку парадной повседневной униформы для украинской армии? Спрашиваю дизайнеров Татьяну и Алексея Сопиных и художников Александра Лежнева и Алексея Руденко.
Помимо того, что нация должна знать свою историю, скажем так, быть культурно освещенной, все, она должна понимать эстетику, видеть красиво и стремиться и тянуться к этому. Вот когда была разработка этой формы, хотелось создать красивый эстетический образ, для того, чтобы поколения молодые, подрастающие, привыкали к хорошему и к красивому и стремились к этому в своей дальнейшей жизни. Я как мама, допустим, хотела бы передать своим детям вот эту любовь к прекрасному.
Я последние лет 40 очень сильный сторонник качественных вещей во всем. Вот в своей личной жизни я не приемлю дешевое и не приемлю подделки. И это был один из основных тезисов, который красной нитью прошел через мою работу с военными.
Я рад тому, что мы сделали идентификатор украинской армии, маркер такой, идеологический, в том, что это украинская армия, а не какая-то там все 25 лет носим все то же самое, да, что и носила армия СССР.
Я понимаю, что 100 лет назад украинские правительства между собой ссорились, враждовали. Условно говоря, Грушевский ненавидел Винниченка, Винниченка – Петлюру. Гетьман Скоропадский – прекрасный гетьман, но написал о Федерации с Россией, поэтому было поднято антигетьманское восстание. И он был, по сути, свергнут, вернее, подал в отставку, но свергнут директорией. Мне было страшно важно вернуть вот это состояние, что 100 лет назад у нас была уже республика наша, и она была подавлена. Я это знал очень давно. А потом мне очень хотелось, чтобы украинские военнослужащие не выглядели как чмо. И при этом мне страшно хотелось, чтобы наши были похожи на те эпические образы, которые для нас, те, кто изучает историю, формировала какая-то европейская цивилизация. Вот эти все магические там портреты каких-то красивых военных. И чтобы наши были внешне не хуже. То, что они внутренне не хуже, что они настоящие герои, это замечательно. Но это должно быть визуально отображено.
Вы слушали передачу Елены Холоденко «Украинская армия. Одеть и обуть». Говорит радио «Свобода». Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Лирический герой этой песни «Rolling Stones» жалуется, что ему, уличному драчуну, нечего делать в сонном Лондоне, ну, разве что петь рок-н-ролл. Передача, которую вы сейчас услышите, посвящена драке, ее психологии. Тамара Леленкова, о пользе и вреде драки.
Мой собеседник Игорь Зайчиков, тренер по прикладному рукопашному бою. Игорь Зайчиков работал с отрядом специального назначения «Витязь» и другими коммерческими группами. Также преподает в Московской академии физкультуры. Мой первый вопрос к Игорю Зайчикову. Всегда ли он был таким воинственным? Или же считался пай-мальчиком?
На грани криминала. Я с детства был физически слабым, военный ребенок, туберкулез с детства. Но был дрочливым и хулиганистым. Просто потому, что нужно было защититься. Я всегда был самым маленьким, самым хилым. Пожалуй, в детском саду я первый раз кому-то в ухо дал. При этом сам жутко разревелся. Как сейчас, я не знаю, а у нас были жесткие правила. До кровянки, до падения, ногами не бить, кусаться нельзя. Никакого так уравнивания по весам не было. И наоборот, если ты бросаешься на здорового мужика, то сразу же получаешь такую степень уважения.
Причиной, поводом для драки, что могло послужить?
Ой, да все что угодно. Вообще район был такой, там с одной стороны жили мосфильмовские люди, совминовские, с другой стороны спекулянты и варьё с Драгомиловского рынка. Все крутились в одном котле. И учились все вместе в одной школе, в одних классах. На мышцы всегда надо было быть готовым нажать. Были там детские группировки, двор на двор и так далее, и так далее. Полностью безопасным себя чувствовал столько в своем дворе, если еще и двор не распадался там на какие-то команды. Первый раз голову пробили, когда мне 6 лет было. Нельзя механическое. Тебя толкнули, значит, ты дай в морду. Но если тебя толкнули сознательно, если тебя сознательно преследуют, то в детском коллективе пресечь это можно, я 100% уверен, только встречной физической агрессией.
Прокомментировать первые детские драки я попросила психолога Дмитрия Сатина.
Абсолютно нормально, потому что дети как раз более натуральны, чем взрослые, в меньшей степени преобразованы культурой, и поэтому их реакции спонтанные, идут из их темперамента. Взрослый, интеллигентный человек в один момент может почувствовать некоторую скуку и пойти в специальное место, например, там, в спортивный зал или в клуб, и там реализовывать те чувства в первичной грубой форме, без всяких интеллектуальных сложностей, кулаками, по лицу. Стороны может выглядеть жестоко и напрасно, но люди, которые участвуют в этом, они могут чувствовать радость жизни. И боль, и ярость, и чувство силы. Это насыщает людей.
Так получилось, что свою собственную нишу в бойцовском деле, которую позже назовут «боевая система Зайчикова», Игорь Зайчиков обрел при помощи другого человека уже после армии. Я попросила его рассказать, в чем именно заключался смысл и своеобразие этого метода.
Человек, у которого я учился, то он был старый армейский разведчик. Его тренировали, и потом он сам готовил по системе, которую в свое время создавали подготовки нелегальной агентуры. Конечно, были приемы специальные, которые мало похожи на то, что делается в спорте. В чем смысл реальной схватки? Если противник напал внезапно, как-то еще, мгновенно уйти от первой атаки. Дальше. Травмировать его на подходе, травмировать на сближении, травмировать на захвате, травмировать на броске, а потом либо задерживать, либо уничтожать.
Азарт бойца порой заводит и совершенно в противоположную от закона сторону. Мой следующий собеседник, Вячеслав Журавский, разговор с которым я записала по телефону, провел в местах лишения свободы почти 25 лет.
Вот я помню, в Челябинской зоне мы были. Там оренбургские, допустим, приезжают туберкулезно больные. Ну, молодые парни, там, конечно, их там все, кто попал первый раз, кто там третий раз, там, и общие, и сильные, и строгие, там, все вместе. Их направляют через управление. Они чувствовали себя вольготно. В том плане, что их отправить очень сложно обратно. А Челябинские, допустим, кто там что-то Воронок пришел, тебя отправили, да и все. Поэтому больницу потерять, конечно, многие не хотели этого. Но и, безусловно, всегда возникали конфликты на почве. Те блатные эти какие-то, мол, что вы боитесь, да туда-сюда. А что бояться-то? Суть не в том, что бояться. По уму ко всем вопросам подходить. Одного обидели там Челябинского. А у него брат через забор, там двойка зон. Брат, короче, своих там поднял, Челябинских всех. Челябинские все говорят, сейчас мы через забор перелезем, а там перелезут человек 500. Ну что, они разотрутят. Ну и кому это надо, кому от этого лучше? Разговаривал я с этими с оренбургскими ребятами, все, ночь сели, нашли тепляк, все, сели, обговорили, все, я пошел этого Володьку привел Челябинского. Ну и помирились, решили этот вопрос, когда можно было все обойти без драк.
Ну вот наверняка были ситуации, когда невозможно было не вступить в драку.
Много. Допустим, в Астрахани там сидел в тюрьме, да. Я потом на зону прихожу. Ну я с Урала, эти астраханские, там все местные. Ну, а кто-то сидел так, до меня ушел, который в зону. Ну, и там своих земляков встретил, говорит, да вот этот там, мол, с Урала, болтовал, наезжал на всех. Ну, и меня там выдергивают, человек 10, мы собрались, там у них такой сходняк. Мол, что там за дела такие, что ты там выступал, жути всем гнал. Я говорю, одну минутку, давайте его сюда, кто там, что говорит-то, давайте сюда и разберемся. Ну, я доказал свою правоту. Я все по делу, по закону нашей жизни. Делал и говорил, или что-то заставлял делать кого-то. Убедил, в оконцовке ему пришлось морду набить, да и все, при них.
Это всегда наказание или это бывают еще какие-то личные неприязни?
Возможно, могут за уроненную спичку тебя лишить жизни.
А можно было, допустим, доказывать свою правоту, полностью построить авторитет на своем таком физическом превосходстве в драках?
Никогда. Потому что ты один, а зона там тысяча человек, это минималка. Всех ты не перебьешь, это первое. Второе, ну, тебя ночью заколют, да и все, как кабана. Я помню, был боксер такой, Гвоздь, магнитогорский. Их три брата было. Все боксеры, они были, ну, крутые ребята по городу. А потом я с ним встретился в Златоусте, в Крытой. Это был совершенно другой человек, понимаете? Он растерялся, потерялся и все.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Тамары Лаленковой о пользе и вреде драки.
Получается, что боец – это не обязательно спортсмен. Ему присущи какие-то иные особые качества. Какие именно, я попросила пояснить психолога Дмитрия Сатина.
Если говорить о пользе драк, культурной пользе, личностной, бывает очень важно просто и лаконично, в грубой циничной форме получить радость, радость жизни. Драка сама себя затягивает тебя. Хуже, когда драка без каких-либо ограничений. И когда люди приходят в ярость, в таком умопомрачении, как будто бы желают уничтожить друг друга, тогда, конечно, драка перерастает в избиение, и здесь уже нет ничего позитивного уж точно. Но если драка за что-то, то здесь, конечно, переживание будет двойное. Но когда драка ради драки, там же нет цели победить, нет такой задачи.
Нет задачи победить, а только желание драться. Такое свойство есть еще у одного, помимо человека, существа – питбуля. О собаках-бойцах рассказывает судья, дрессировщик, владелец питомника Александр Семеновский.
У них нет агрессии. Тут важен сам процесс. И настоящий хороший питбуль всегда считает, что он выигрывает. Независимо от того, как бы ему плохо в бою не было. Для зрителя он явно проигрывает, а он считает, что он выигрывает, и он продолжает драться. Собаки бывают, что погибают, но они погибают не столько от того, что получили какие-то там повреждения, несовместимые с жизнью, а от того, что они в бою, в матче отдали столько энергии, что просто вот уже восстановиться после этого не хватает сил. Когда вот у собаки наступает такой момент, что она вроде как обучилась, психика у нее созрела, окрепла где-то к двум примерно годам, после двух, ну, всех по-разному. Тот же чайным им до 3,5 лет его могла любая дворняга обидеть. А потом он проснулся и стал великим бойцом. Если собака начинает проявлять какие-то отрицательные эмоции, кричать, пищать, отказываться, бегать, скорее всего, значит, она расхотела драться. Восхищаемся питбулем, который идет в атаку. Он истекает кровью, у него сломаны лапы, он не может идти. Он идет в атаку, падает, опирается на подогнутые лапы, опирается на морду, отталкивается от ринга мордой. И все равно идет, падает, перекувыркивается через голову, ползет и вцепляется в соперника. У нас был один такой матч, два кобеля. Общей сложности у них матч был 20 часа 26 минут. Это был рекорд такой по тем временам. Примерно на отметке час 45 один из псов отрубился полностью, но продолжал соперника держать в захвате. Мне было его страшно жалко. Мою вот душевную состояние я бы снял, я бы не выдержал. Но его хендлер, он же и владелец, он настолько верил в свою собаку, что он переборол в себе вот это. Он говорит, я вижу его глаза. Я знаю, что он в сознании, что он сейчас придет в себя и выиграет. И так и случилось. 15 минут собака лежала без движения, почти что не сопротивлялась, только держала захват. И потом все-таки поднялась и выиграла. Но хочу успокоить защитников животных. Дело в том, что собаку заставить драться нельзя. Она этого хочет. Правила поединков составлены таким образом, что время от времени собак разводят по углам, дают им там 30 секунд привести немножко дыхание, и по очереди их пускают друг на друга. Значит, собака, которая не хочет драться, она не выходит из своего угла, и она называется проигравшей. Ее никак нельзя заставить пойти в атаку. Понимаете, команда – это условный рефлекс. Идти в атаку собаку заставляет безусловный рефлекс. Он, безусловный рефлекс, всегда сильнее условного рефлекса.
Строго говоря, бои питбули проводятся в рамках установленных правил. Правда, правила эти должны соблюдать люди. Сами собаки дерутся без всяких правил. Я взяла коротенькое интервью у одного из питомцев Александра Семеновского. Рассказывает Александр Семеновский.
Разные собаки обладают разной техникой. Есть собаки, которые могут выиграть матч за счет тяжелого и сильного укуса. Есть собаки, которые имеют такую скоростную технику, что они ошеломляют темпом и выигрывают за счет этого, что соперник выдыхается. Есть собаки-технари, которые не дают себя укусить. Например, они берут в голову и обезоруживают соперника. Соперник пытается пройти куда-то укусить, у него ничего не получается. Он выматывается и ломается психологически. И выматывается из-за того, что приходится атаковать и носить на голове соперника, который уворачивается, прячет руки, ноги, падает на бок, чтобы его не схватили. Есть любители, которые проходят в пах. Есть собаки, которые работают в грудь, в горло. А есть собаки, которые работают лапы, но у них нет сильного укуса. Но у них зато есть техника и динамика. И когда они делают хват, начинают так трясти, что еще неизвестно, что лучше укус или вот такая динамика.
Заводчики и владельцы бойцовых собак очень неохотно допускают чужих людей к собачьему рингу. Я спросила у Александра Семеновского, что он чувствует, когда его собака побеждает или наоборот проигрывает.
Ну, это букет эмоций. Если ваша собака выигрывает, это как ребенок, который выигрывает. И точно так же, когда собаке вашей больно, ну, вы знаете, что она не показывает, что ей больно, но вы знаете, что ей больно, что ей плохо. И, соответственно, и такие переживания. Ну, это же эмоции. Для того мы и живем, чтобы испытывать эмоции.
Главное, что человек от драки получает, это эмоции. Необычайно яркие, не только физические. Наверное, поэтому на Руси были так распространены кулачные бои, которые, по всей вероятности, снимали излишнюю агрессивность. Слово психологу Дмитрию Сатину.
Мне кажется, что русская агрессивность – это черта чуть ли не русского темперамента, потому что в глазах других народов мы выглядим очень агрессивными людьми, довольно злобными временами. Русская агрессивность, она тем пугает иностранцев, что она логичная. Человек может драться не потому, что он получит за это деньги, не потому, что он отстоит свою часть рынка прибыли в чем-то, каких-то благ. Он дерется, потому что вот ему хочется драться, например. И вот эти кулачные бои не признак варварства, какого-то там невежества народа. Это часть праздника, ведь они-то устраивались по праздникам. Коррида – интересный здесь пример, потому что это театр. А театр – это искусство, а искусство – это машина по управлению эмоциями. Это строгий ритуал. Также и футбол. Болельщики, которые сидят на трибунах и кричат, совершают очень полезную гигиеническую работу с самими собой. Другое дело, что иногда они оказываются неудовлетворены результатами, потому что футбол в этом смысле менее прогнозируемый. И тогда они, конечно, эту агрессию могут уже сливать не в том направлении, в котором бы всем нам хотелось. Европейская цивилизация, соответственно, все страны, которые находятся под ее влиянием, уже давно переживают такой перекос в сторону женского воспитания. А женщина, она более тревожна, и в этом смысле мужская как бы половина вырастает несколько невротизированной. В фантастических рассказах человечество обсуждает возможное будущее, когда, например, необходимость войн пропадет совсем. И что тогда вот произойдет с человечеством? Мне кажется, что оно в каких-то смыслах станет беспомощным. Ну, например, перед лицом стихийных бедствий. Потому что у любой силы, у любой агрессии есть оборотная сторона. Это не разрушение, но это способность, например, преодолевать страх. Вот на секунду, да? Положим, мы действительно воспитали фемининное человечество. То я думаю, что человечество будет очень тревожным, очень боязливым. Но здесь двояко. При недостатке мускулинности кто-то должен ее компенсировать. И здесь вспоминается пример совсем из аквариумов. Если вы выловите всех самцов-меченосцев, оставите только самок, то самая сильная из них переродится и приобретет физически самцовые качества, и стая ее признает как самца. И она будет способна, более того, продолжать род.
Вы слушали передачу Тамары Левенковой о пользе и вреде драки. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. В разделе «Мои любимые пластинки» журналист Матвей Гонопольский.
Детство мое проходило во Львове, и, конечно, дома должна была стоять какая-то таинственная машина, из которой происходило чудо. Это чудо был радиоприемник «Урал», и были пластинки на 78 оборотов. При этом в радиоприемнике «Урал» был звукосниматель, в который вкручивалась иголочка, она закручивалась винтиком, и ты ставил пластинки, которые быстро крутились, и оттуда была музыка. Я обратил внимание вот на какую пластинку. Там человек кричал «Извозчик!» Извозчик ему отвечал «Чавойда!» Человек кричал «Извозчик, давай сюда!» А этот человек отвечал «Я тебе не извозчик, я водитель кобылы!» И дальше играла музыка, и дальше этот человек пел про кобылу. Припев был «От Сокольников до парка на метро». Я не знал ни что такое Сокольники, ни что такое парк. Я никогда в жизни не видел метро, потому что я был в первом классе. Ну и мир первоклассника – это такой, в общем, замкнутый мир. Потом, конечно, я понял, что это был Утесов, и потом мне объяснили, я не понимал, почему водитель кобылы. Потом мне уже объяснили, что открылось метро, и, в общем, это такая чуть-чуть пропагандистская песня. И вот в моем сознании появилось слово «Москва». Город, в котором я никогда не был, который я никогда не видел. И я, как ребенок, считал, что это что-то типа Марса, и я никогда этот город не увижу. И вдруг вошел отец, который сказал, нам надо поехать в Москву и купить телевизор. Телевизоры тогда продавались только в Москве. И меня маленького взяли. И у меня есть воспоминание детское, как я стою перед огромной резной ручкой. Вот в московских домах есть такие, там на Тверской, тогда улице Горького, такие длинные сверху вниз резные ручки в обрамлении металла. И вот я помню, я маленький, стою перед низом этой ручки и потрясаюсь. Потому что я никогда в жизни такой ручки не... Потом мы пошли в телевизионный магазин, по-моему, это было в ГУМе, и вытащили этот чудо-ящик, и этот чудо-ящик заиграл, и появилось изображение, правда, перекошенное. Потом мы привезли его в город Львов, собственно, о котором я говорю. Потом мы его зарегистрировали под номером 7, потому что телевизоры в то время нужно было регистрировать. Это отзвуки, так сказать, военного времени. Радиоприемники нужно было регистрировать, телевизоры. После чего мы его включили. Сначала были передачи по-украински, потому что это было только львовское телевидение. Потом постепенно появились передачи из Киева, а однажды появилась «Бабочка». Эта бабочка на экране была много часов. И когда я спрашивал маму, почему нет мультфильмов, а почему бабочка, она сказала, будет передача из Москвы. И вдруг часов в 8 вечера появилась дикторша, явно не киевская и не львовская, которая на удивительном, почти незнакомом мне языке, то есть на московском языке, сказала не «Добрый вечер, дорогие друзья», а сказала «Добрый вечер, дорогие друзья, мы начинаем нашу вечернюю программу». И после этого началось чудо. Появились артисты. Я впервые в жизни увидел «Голубой огонек». Этот «Голубой огонек» был в прямом эфире. Тогда не было видеомагнитофонов. Это был приблизительно 62-й год. Таким образом, эта песня, которая от Сокольников до парка на метро, я так понимаю, что это парк Горького, по всей видимости, да, ЦПКИО, от Сокольников, которые мне не были известны, метро, которое мне не было известно, все это вдруг стало вещественным, и все благодаря этой песне. Ну а потом в конце я узнал, кто такой Утесов.
Я сковал тебя железными подковами, я коляску чистым лаком покрывал. Но метро сверкнул перилами дубовыми, сразу всех он седокова колдовал. Ну и как же это только получается, что-то в жизни перепуталось с Петром. Чтоб запрет тебя я утром отправляюсь от Сокольников до парка на метро.
Школа. Это был, наверное, уже 10 класс. Уже хотелось кому-то прислониться, чтобы чья-то грудь, надеюсь, я не нарушаю никаких законов, в тебя уперлась. Хотелось взять девочку за талию, хотелось потанцевать. И вот у нас началась какая-то в Киеве такое давайте соберемся, купим вина, дешевого вина, какую-то колбасню, мы почему-то говорили слово колбасню, и давайте будем танцевать. Мы закрывали шторы, это класс был наш, 193-я школа, город Киев. И мы включали какую-то пластинку и начинали танцевать. Естественно, быстрых танцев у нас не было, понятия там какого-то быстрого танца, рок-н-ролла и так далее. Это, может быть, в Москве было, где были вот эти вот стиляги, да, которые там танцевали умело, но мы не хотели позориться, и поэтому танцевали так называемые медленные танцы. Да и в них, простите, был смысл, потому что надо было партнершу к себе прижать. А девочки шли на это дело охотно. И, конечно, как сейчас принято говорить, была большая проблема с контентом. Сейчас это называется слово «контент». То есть под какие песни, понимаете? Хороших медляков не было, а это медляки должны быть, чтобы ты закайфовал. Тогда и такого слова не было, не помню, какое слово, но, в общем, закайфовал. Что вы думаете? Вдруг приходит один парень, сын моряка, в Киеве, оказывается, были моряки, куда-то ездил, открывает пластинку, ставит ее, и вы знаете, как будто нас дернуло электрическим током. Я никогда такого не слышал. Неистово закричал человек. Закричал. После этого раздался аккорд. Опять закричал этот человек. Вот никто, я думаю, из тех, кто слушает сейчас мой монолог, вряд ли догадается, кто это. Но когда я скажу в конце, все скажут: «А, так, конечно, это они». И после этого музыка слилась с голосом этого человека, с невероятным его темпераментом, почти криком. И, казалось бы, мы все должны были выскочить в окно. Но что вы думаете, именно под этот сумасшедший дом, который начался в динамике, в хриплом, и оказалось, лучше всего прижимать к себе девочку и лучше всего танцевать именно медляк. Это был первый в моей жизни медляк, но когда вы сейчас услышите первую песню, первый трек с первого концерта группы Led Zeppelin, вы поймете, что ровно под эту брызжущую, неистовую, сумасшедшую музыку, которую даже нельзя назвать роком, нельзя назвать металлом, это, знаете, как сказать, чистый адреналин. Именно под этот чистый адреналин и нужно прижимать к себе девочку, особенно из своего класса. Я не люблю вспоминать о своих каких-то неудачах, но они у меня были. Вот у меня, например, была такая полоса, когда мне приходилось выступать перед публикой, и я очень боялся публики. Я вел концерты, как конферансье. Это, кстати, очень мне помогло. Теперь я публику не боюсь. Ну, правда, уже и концерты не веду. И вот я выходил и цепенел. Когда передо мной был огромный зрительный зал, и этот зал Он не относился ко мне плохо, он просто смотрел на меня и ждал, что я скажу. И у меня происходила страшная вещь. Из-за адреналина, который выбрасывался в кровь, из-за волнения, я начинал забывать текст. Там монолог, очень смешно, был, назывался «Маршрут дружбы». Смысл этого монолога был в том, что я рассказывал, как хорошо в стране советской. Я говорил, что в Узбекистан поедешь, и тебя пловом накормят. А в Прибалтику поедешь, тебе «Лабас Денас» скажут. А поедешь в Грузию, тебя не просто хинкали накормят, но еще человек, который тебя принимает, он скажет: «Хорошо, дорогой, что ты приехал, я теперь к тебе в гости в ответ всей семьей приеду». Я очень любил этот момент. Вот. И я доползал до этой репризы, потому что зал отвечал мне смехом. А смех – это было как бы признание, ну, какой-то моей копеечной успешности. Но однажды я плохо себя чувствовал, и зал какой-то был очень тяжелый. По-моему, это были военные. Вот военные, знаете, как они? Они молчат, а потом аплодируют, как по команде. В общем, короче, я забыл текст и, просто махнув рукой, я никогда это не забуду, ушел со сцены. Я сказал себе, что я бездарный и что я ничего не умею. Ну, жизнь, собственно, подтвердила мою нехитрую мысль. И потом произошла вот какая история. Я очень не любил группу Queen. Мне не нравился фиглярствующий Фредди Меркьюри. Я ведь такой парень был провинциального воспитания, понимаете, сурового. За вот эти прыжки полураздетых людей можно и по морде схлопотать, понимаете. Это все было как-то не мое, понимаете. Мне нужно было что-то такое кондовое, там, Муслим Магомаев такой вот, ну, такой вот, понимаете, Кобзон, там, поющий красиво в костюме и так далее. Но так получилось, что в этот момент, в момент моего горя и отчаяния, у меня не было никакой другой музыки, а просто какая-то импортная кассета на магнитофоне «Весна», советском магнитофоне, который, значит, все время зажевывал пленку, именно с концертом Фредди Меркьюри группы Queen. И я мучился, я все время не хотел ее включать, но мне нужно было хоть что-то, потому что на экране телевизора показывали что-то про колхоз, и глушилки были, свободы не было слышно, голоса Америки не было. В общем, я включил. И вы знаете, так получилось, что первой песней была «We are the champions». Мы чемпионы. Вот эта песня помогла мне выжить. Даже не важно, что там Меркьюри поет. Сама музыка, она идет как бы снизу в начале. Такое ощущение, что вот он перекатывает какие-то камни. Понимаете, вот она такая музыка, тяжело она разгоняется. Потом вдруг модуляция идет, она повышается. Понимаете? И в конце «We are the champion», ну, все знают этот момент. Это момент вот какого-то светлого торжества и победы. И вот, понимаете, я даже не могу вам объяснить, это было в каком-то жутком провинциальном городе, что товарищ Фредди Меркьюри, который, к сожалению, умер раньше, чем я с ним встретился, и я не могу ему сказать: «Фредди, огромное тебе вот такое вот спасибо от журналиста российского». Вот эта музыка в совокупности с его голосом, это, знаете, был как гимн Советского Союза. Только я его не очень могу слушать из-за того, что там поменяли слова. Я уже не помню, про кого он, про партию, или про Ленина, или про Сталина, или про кого он написан. Музыка Queen, она не перелицована. И вот это был как некий взрыв такой. Я сказал себе: слушайте, ну если группа Queen там как-то решает свои проблемы, так что я и не решу. Я просто хочу напоследок сказать: надо слушать музыку, она жить помогает.
Журналист Матвей Гонопольский в разделе «Мои любимые пластинки». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
В
данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, порвемся.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».